Сергей Насоновский, Сергей Щербатых, Абиссинец, том 2, глава 1, деревня Хунхузов. Лежа в полумраке сарая, куда меня забросили хунхузы, решив заработать серебра на моей тушке, я размышлял. Что-то слишком часто я оказываюсь в подобных ситуациях. Вроде бы совсем недавно французы готовились вздернуть меня на рее метеора, и думалось, что, попав на родину, я от всего этого оказался далеко. А вот поди ж ты. Здесь, на окраине империи, спокойствием тоже не пахнет. Хоть дядя Аркадий меня о том и предупреждал, но, столкнувшись со всем этим лично, начинаю понимать, куда меня занесло. И все же сейчас я воспринимал свое положение спокойнее, чем тогда, в Абиссинии. Не от того, что жить расхотелось. Жить я как раз хотел, и до старости дотянуть тоже был не против. Просто связь с Добрецовым стала проявляться сильнее. Его опыт из будущего не просто всплывал в голове. Он менял меня самого. Давал навыки, знания, выдержку, да много еще чего. До обстрела форта Новой Москвы я был одним человеком. Теперь стал другим. Кем именно, черт его знает, время покажет. Мысли мои прервала головная боль. Я прокашлялся, попытался перевернуться на бок. Очень хотелось пить, прям чертовски пересохло в горле. Порезы, что оставил мне Чжан Фэн, вместе с ушибами ныли и соднили. Садист этот поиздевался знатно. Приоткрыв глаза, я осмотрел себя. Грязные подранные штаны, рубаха не лучше, ноги босые, замерзли уже порядком. У стены сидел Илька, такой же разутый и ободранный, с багровыми отеками на скуластом лице. Грудь у него была перетянута каким-то тряпьем. Ощупал себя и понял, что хунхузы все же удосужились меня перевязать. Повязки были на голове, груди и правой ноге. Воняло от них знатно, карболкой, кажется, с камфорой вперемешку. Заметив, что я очнулся, Илька подался вперед. Разбитые губы метиса растянулись в улыбке. «Очухался Андрей. Слава духам!» — выдохнул он. «Три дня без памяти валяешься. Я уж думал, к праотцам собрался». Я сглотнул вязкую слюну и сипло спросил. «С катера кто-нибудь, кроме нас, жив остался?» Улыбка сошла с лица парня. «Никого, Андрей. Все погибли. Кого в бою посекли?» Кого после добили? А уж когда в эту деревню приволокли, то еще и издевались. Перед глазами всплыло лицо матроса Мишки Лосева, на котором Джан Фэн вымещал ярость перед тем, как приняться за меня. «Храни Господь их души!» Я попытался перекреститься, но руку резануло болью там, где был порез. «Да чтоб тебя!» — выругался я. «Что это за дрянью нас намазали? Карболкой несет за версту». «Не, Андрей, тут другое. Старуха ихняя, Линь ее зовут. Зелье какое-то мешает. Карболку туда, видать, тоже добавляет. Я знаю такую мазь. Медвежий жир, красная смола и, кажется, змеиный корень. Ранам гноиться не дает. Только странно, что ее на нас тратить стали. Да и старую Линь, целительницу, специально притащили».
«Специально для нас?»
— Угу. Она далеко отсюда живет, я про нее от стариков слыхал. Чтобы тебя выходить, ее и притащили. А еще, когда она тебе раны обрабатывала, амбой звала. Говорит, дух в тебе не человеческий, а звериный. — Что за бред, Илька? Какой еще звериный? И ты разве по-ихнему разумеешь? Я закашлялся. — Немного. У нас в стойбище на зимовке и китайцы останавливались, и корейцы. Тут мы на всех языках помаленьку говорим. Но я сам видел тебя в бою на катере. Со старухой, знаешь ли, согласен. Ты будто зверь дрался. Почитай, 14 хунхузов на тот свет спровадил. В деревне их родня теперь твоей смерти хочет.
«Если б не Лао Да, тебя бы уже на ремни порезали». Он помолчал и спросил тише. «Где ты так выучился тесаком махать да стрелять, почитай, не целясь? Не видывал такого никогда». «Батя мой, царствие ему небесное, с малых лет учил». «Угу, угу», — кивнул Илька, чуть прищурив раскосые глаза. Снаружи раздались тяжелые шаги и злые выкрики. Там начинался спор. Странно, но я и вправду понимал почти все, о чем они говорят. Похоже, знания Добрецова опять делали свое дело. По голосу я узнал Джан Фэна. Здоровяк требовал у охраны выдать ему Мао Цзы, чтобы взыскать долг крови за убитого племянника. Звякнул железный засов, створка со скрипом распахнулась, но вместо мстительного бандита на пороге показалась старая Линь, сгорбленная китаянка с морщинистым лицом. Увидев, что я открыл глаза, она ойкнула и визгливо крикнула охраннику. «Мао Цзы очнулся! Передай Лао Да! Мао Цзы пришел в себя!» Шаркая ногами, бабка подошла ко мне, зацокала языком и споро принялась менять повязки, обрабатывая раны новой порцией своей вонючей мази. Закончив, так же быстро удалилась. Как только дверь закрылась, я подполз ближе к Ильке. «Ну что, братка, хорош прохлаждаться. Надо думать, как отсюда уходить». «Тише ты», — зашептал он. «Там за стенкой еще сарай пристроен. Сегодня ночью туда двоих кинули, то ли старатели, то ли варнаки какие. Хунхузы их с золотишком в тайге сцапали. Было трое, но ночью одного прирезали. Для сговорчивости, наверное». Илька подался чуть вперед, понизил голос. «Так вот». «Те двое от страха теперь на все пойдут, лишь бы шкуру свою спасти. Так что тссс!» Я не успел переварить его слова, как засов снова лязгнул. На пороге появился давешний щуплый толмач в сопровождении двух хунхузов. Меня подхватили под руки и потащили на свежий воздух. Первым делом я наткнулся взглядом на Джан Фэна. Здоровяк стоял в шагах в 10, скрестив руки на груди. Поймав мой взгляд, он медленно провел большим пальцем по горлу. Морда у него и без того была недружелюбная, а сейчас ее еще и перекосило. Толмач визгливо ругнулся на него, пригрозил гневом Лао Да. Джан Фэн сплюнул себе под ноги и пошел прочь. Пока конвой толкал меня в спину, я примечал, что и как здесь устроено. Деревня хунхузов пряталась на дне глухого распадка. Десяток низких полуземлянок и фанс с дерновыми крышами сливались с тайгой. У костра сидели китайцы и провожали меня ненавистными взглядами. Каждый, похоже, уже знал, сколько их соплеменников недавно погибло от моей руки. Меня втолкнули в просторную фанзу. На шкурах восседал старый Лао Да с костяной трубкой. На низком столике перед ним лежали мои документы и рапорт капитана Шестакова. «Мы знать, кто такой Громов!» — усмехнулся толмач. «Ты идти в станицу Ланчакова, к свой крестный, Кравцов! Хороший станица, богатый!» Он придвинул ко мне склянку с чернилами и перо. «Ты сейчас сидеть и писать письмо для свой крестный!» «Если напишешь хорошо, поживешь еще и добра наживешь. Так у вас говорить». Толмач растянулся в ехидной улыбке. Я попытался переварить ситуацию. Выходило, эти паразиты хотят отправить письмо Степану Анисимовичу и потребовать выкуп. Но крестный ни сном, ни духом не знал, что я вообще где-то в этих краях. Мы с ним даже не виделись ни разу в жизни». О моем рождении батя ему, конечно, писал, но сколько лет назад это было, уж и не сосчитать. Нет, писать было нельзя, да и в то, что письмо спасет мне жизнь, я не верил. Я потянулся к чернилам и рухнул прямо на стол, опрокинув склянку. Чернила растеклись по листу. Я, как смог, сымитировал обморок. Обмяк, дыхание почти остановил, тело стало ватным. На секунду все замолкли. Потом закричал старый Лао Да, но я понял лишь часть его слов. «Где старуха?» — чеканил главарь. «Скажи этой черепахе, если Мао Цзы не сможет стоять на ногах через 2 дня, я закопаю ее по пояс в тайге рядом с муравейником, а рядом к деревьям привяжу ее сына, невестку и всех внуков, чтобы глядели, как ее жрут заживо. Так и передай».
Меня подхватили и поволокли обратно в сарай. Вскоре туда влетела старая Линь. От ее недавнего спокойствия не осталось и следа. Бабку трясло от страха. Она рухнула передо мной на колени и, всхлипывая, принялась хлопотать. Лечение больше походило на пытку. Запуганная до смерти, бабка уже меня не жалела. Снова сдирала присохшие тряпки, сыпала в глубокие порезы какой-то порошок. Как потом сказал Илька, это был перетертый сухой мох. Потом опять пошли вонючие мази и ее сердитое бормотание. Закончив со мной, она переключилась на Ильку. Я лишь частично понимал ее брюзжание. Потом она притащила горшок с бульоном и деревянной ложкой и стала вливать мне его в рот, придерживая голову. От горячего наваристого бульона сил и правда прибавилось.
«После обеда сварю вам еще», —
сказала она, скорее Ильке, потому что я по-прежнему изображал беспамятного, и не обманула. После полудня охранник просунул в приоткрытую дверь 2 миски с дымящимся варевом. «Глухарь!» — тихо хрипнул Илька, принюхиваясь. «С можжевеловыми ягодами! Хунхузы такой суп любят!» В этот раз я приподнялся, и вместе с Илькой мы выхлебали все до последней капли. Потом я осторожно потянулся, проверяя тело. Раны еще соднили, но жить можно. «Добро. Со мной все понятно», — произнес я негромко. «Меня как бычка на заклание готовят. А к тебе у них какой интерес?» «Прав ты, Андрей. Взять с меня нечего», — вздохнул Илька. «Стойбище наше крохотное, денег у родичей отроду не водилось. Родня моя, дед-шаман, да сестренка малая. Вот я и подался к купцу приработать. Надо же сестре на приданое собирать. Да и ружье себе хотел». Он помолчал, глядя в пол. «Думаю, меня не прибили, чтобы в случае чего на твоих глазах прирезать. Или убивать медленно, чтобы ты позговорчивее стал. Вот увидишь, если упрямиться начнешь, они станут от меня по куску отрезать. Они в этом деле толк знают». Тишину после этих слов нарушил глухой стук в стену.
«Эге, слыхал, по-русски баете? Стало быть, наши?» — раздался сквозь щели хриплый простуженный голос. «Эй, хлопцы, чего заглохли?»
Илька замер. Я тоже сразу понял, что нас слушали.
«Да не прячьтесь вы, Эван, там!» — насмешливо продолжил невидимый сосед. «Слыхали мы уж, чё вы по-нашему толкуете?»
За стеной раздался сухой лающий смешок, больше похожий на кашель.
«Да ладно вам, будет уже!» «Мы ж теперь одним миром мазаны. Малой, который Илька, я за тобой, почитай, с самой ночи пригляд держу. А ну-ка, присмотрись сюды, ближе к углу».
Илька вопросительно глянул на меня и, дождавшись кивка, осторожно пододвинулся к указанному месту. В узкой щели между досок тускло блеснул глаз.
«Ну шо, считай, познакомились-я», — удовлетворенно хмыкнул голос. «А второй чего сидит, будто маку объелся? Ты, казачок который? Как у вас там? Здорово дневали, Андрей, что ли?»
Не дожидаясь ответа, невидимый наблюдатель продолжил.
«Ты, значит, узкоглазых энтих знатно проредил, а с виду и не скажешь. Сухаребрый какой-то, кожа да кости. Ладно, давай чин по чину. Гаврилы меня знать, святки я. Для вас можно просто Сипа. Со мной тут Яшка кукует, для вас просто Ягель. Он с Тамбовских будет. Но когда это было? Почитай, все мы тут уже местные. Ну и за вас теперь тоже знаем маленько. Мы тут с Яшкою кумекаем, чё вы в бега удариться хочете?»
Как ни в чем не бывало, продолжил сосед. Илька нахмурился.
«Ты, Сипа, думать можешь что угодно. То не возбраняется. Только мы с тобой не одним миром мазаны. Ваши каторжные прошлой зимой на наше стойбище налетели, выждав, когда охотники в тайгу уйдут. Рассказать, что они там творили, или сам догадаешься? А теперь ты мне брататься предлагаешь?» Сипа словам Ильки внимания не придал. «Да погоди ты кипятиться, малой! Мы с приисков! Свою каторгу честь по чести отбыли и должок закрыли, почитай, уже как 2 года вольные. Рыжье в тайге моем да продаем, а на стойбище мирные сроду не хаживали. Так что не ставь нас в одну упряжь с теми душегубами, что вам жизнь попортили. Ты лучше сейчас глянь, дела у тебя, да и у меня худые. Сам знаешь, чего стоит жизнь твоя нынче. Видел, как эти нелюди уши отрезают?» Он кашлянул и продолжил уже тише. «Да и товарищу твоему тоже придется не сладко, как только за него выкуп ляжет. Шо с выкупом, шо без выкупу, один хрен дорога вам на тот свет прописана. Только сперва в кандалах на прииске кайлом помашете, золотишко помоете, а как мухи белые полетят, если доживете, конечно. Всех под нож, им зимой лишние рты кормить не с руки». Я понимал, что этот варнак прав. Примерно то же самое и сам предполагал. «Ну чё, продолжим нашу сходку обездоленных?» Снова заскрипел за стеной смех Сипы. Я медленно выдохнул. «Ты, Сипа, раз уж голова работает, говори по делу. Что предлагаешь?» За стеной на секунду повисла тишина. Потом каторжник тихо загоготал, хлопнув ладонью по дереву. «Ягель, ты чуешь?» — сквозь кашель выдавил он. «А хлопчик этот непрост, ой, непрост!» Отсмеявшись, Сипа резко сменил тон. «Казачок, вижу, ты с характером будешь. Но пыл-то свой поубавь. Нам теперь вместе кумекать надо, как на тот берег перебираться. Мы в этих местах все тайные тропы знаем, да только нужно сперва на них выскочить. А если я правильно слыхал, стреляешь ты хорошо, и в деле этом дюже пригодиться можешь». Я молча отломил щепку от доски, кивнул Ильке в дальний угол и, выровняв место на земле, начертал корявые буквы. «Что думаешь?»
«Вы что там творите? План какой малюете?»
Тут же раздался голос Сипы, и он снова хрипло заржал. Илька перехватил у меня щепу и, кусая разбитые губы, торопливо вывел на песке. «Сдадут». Я задумался, а Сипа, словно почуяв наши сомнения, стал выкладывать козыри. «Я ж чую, ребята, и чё вы там мнётесь? Эти манзы косоглазые в нашем каземате бочки старые хранят. По запаху чую, рыбу в них на зиму солят. Так мой Яшка парень рукастый. От тех бочек обруч железный оторвал, об угловой валун до блеска обстрогал, да кончик в щели загнул. Выдра знатная вышла. Как время придет, он аккурат железку меж косяком просунет, занозу наружную подтолкнет, да засов скинет. Ну и заточку мы из остатка полосы сварганили. Так что ключик и оружие какое-никакое имеются. Но главное даже не в том. Вы на себя посмотрите. 2 живых покойника в одних портках. Кто из вас на весла сядет? На реке течение бешеное, а вы с отбитой грудиной и 50 саженей не выгребете, а по тайге босиком пойдете? До первых камней? А мой Яшка здоровый, как тот лось. Он один лодку вытянет, да и обувку, где манзы прячут, мы приметили». Довод был верным. С переломанными ребрами Ильки и моими ранами грести мы нормально не сможем. Я подошел вплотную к щели и тихо спросил. — Мягко стелешь, Сипа. Но на кой тебе тащить с собой 2 коллег? В случае погони мы ж для вас обузой станем. За стеной одобрительно хмыкнули, явно оценив прямоту. — Мы народ простой, Андрей. Нам рыжье нужно или, на крайний случай, серебро. Судя по тому, что манзы тебя для выкупа держат, за тебя богато дают. Глядишь, у твоей станицы мы как-нибудь за твое спасение тоже получим. Как думаешь, казачок? Нам медали не нужны, нам бы так, чтобы было на чё зиму в тепле прожить.
«Ну, ударим по рукам, али как?»